13. Царапая маленьким чемоданом по тротуару, Микаэль Рёнинг спешил мимо пары проституток и группы бронящихся наркоманов рядом с приютом для бездомных Мэннонс Йем на улице Истедгаде. Он сделал еще пару шагов, чтобы с небольшим запасом не наступить прямо в блевотину. Другими словами, обычная история для самой центральной части изнанки Копенгагена. Здесь он прожил больше 10 лет и давно сбился со счета, сколько раз его спрашивали, как за пределами своей квартиры он выносил всю эту нищету. На самом деле он это любил. Местные кварталы как раз служили противовесом новой застройке с гладкими блестящими фасадами и добропорядочными гражданами, которые платили налоги и вовремя приходили на работу. Такой противовес был необходим, чтобы все остальное в Копенгагене работало. Без наполненной всяким мерзким, грязным и опасным изнанки нет и обложки. Но сейчас ему некогда было о таком думать. Ему даже некогда было раздражаться на то, что ни Samsonite, ни Rimowa, ни какой-нибудь другой производитель чемоданов в мире не смог создать чемодан, способный более-менее бесшумно перемещаться по красивым, но неровным тротуарам. Еще он нервничал. Стресс не отпускал его с того самого момента, как он помог Дуни Хугар установить прослушку на мобильный Кима Слейзнера. С тех пор прошел месяц, и атмосфера на работе изменилась. Как будто Слейзнер в глубине души подозревал его связь с Дуней. Будучи хорошо осведомленным об их знакомстве, он не упускал случая к месту и не к месту упомянуть ее имя, как будто хотел проверить его лояльность. Кроме того, в большей степени его беспокоило гнетущее чувство, что за ним постоянно наблюдают. Он был убежден в том, что кто-то побывал у него в квартире. Ничего не пропало, и все вещи лежали почти как обычно. Почти. То же и с мобильным. Хотя он привык каждый день возвращать его к заводским настройкам, чтобы убедиться, что телефон не взломан, он слышал странные щелчки, которых раньше не было. Как дела у Дуни, он не знал. Да его это и не волновало. Хотя нет, на самом деле волновало. В действительности он пытался заставить себя перестать беспокоиться. Обрезать связь и превратить ее в некое слабое размытое воспоминание, которое можно было бы вытащить только под гипнозом. Правда, давалось это тяжело. Несколько раз он пытался до нее дозвониться, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Однако она не ответила. Ни разу в жизни не удосужилась поднять трубку для простого приветствия, кроме тех моментов, когда ей нужна его помощь. А уж если он когда-либо и помогал кому-то, то именно ей. Он нарушил столько правил и взял на себя столько рисков, что ему становилось нехорошо. Но он считал ее другом, одним из самых близких, а для друзей он был готов на все. Но это было давно, а сейчас пришло время расплачиваться. Поэтому он решил прервать с ней все контакты. Неважно, что она много раз пыталась дозвониться до него вчера вечером. Он больше не хотел принимать в этом участие. Хватит с него ее самой и ее нездоровой ненависти к Слейзнеру. Теперь он собирался уехать как минимум на 2 недели к своему новому парню Бальтазару из Мальмё. Мобильный, конечно, был при нем, но выключенный, и он не собирался его включать весь отпуск. И все-таки он не мог избавиться от ощущения постоянного преследования, от чувства, что за ним следят. Следит кто-то, кто старается держаться на достаточном расстоянии, чтобы отвести от себя всякие подозрения. Как минуту назад, когда он оглянулся через плечо в последний раз, перед тем, как пересечь улицу Ревенслоугаде, и пойти дальше через боковой вход центрального вокзала, где из динамиков для отпугивания наркоманов играла оперная музыка. На этот раз ему не удалось хорошо разглядеть мужчину с закрывавшим большую часть лица капюшоном, прежде чем тот исчез из виду застоявшей у входа тележкой с хот-догами. Но он не сомневался, что это тот же самый коренастый мужчина, который стоял и ждал его на другой стороне улицы, когда он выходил из своих ворот. Пройдя на нервах по залу отправления до большого информационного табло, он обнаружил, что поезд в Мальме через пролив Оресунд отходит уже через 2 минуты с 5-го пути. Следующий отправлялся через целых 26 минут. Он бросил взгляд через плечо, но не увидел ни мужчину в капюшоне, ни кого-либо еще подозрительного. Сейчас у него появился шанс. Именно сейчас он должен оторваться от того, кто его преследует, кто бы это ни был. Даже не пытаться купить билет в автомате, а просто успеть на тот поезд. Правильно ли это решение, будет ясно позже. В любом случае он побежал на пределе своих возможностей вперед к лестнице и вниз, навстречу поднимавшемуся потоку пассажиров, и дальше по перрону к поезду с закрывающимися дверями. Хоть это было безрассудно и незаконно, он без колебаний протолкнул чемодан в двери, которые запищали, протестуя, когда он пролез через них и под раздраженными взглядами других пассажиров наконец сумел выдернуть чемодан, дав дверям закрыться. Пусть смотрит, сколько влезет. Важно то, что он в поезде, что тот тронулся со станции. Если придет кондуктор и потребует у него билет, то будь что будет. Что такое штраф по сравнению с тем, чтобы полчаса стоять на платформе и ждать, что тот коренастый тип снова его настигнет? Он вытер пот со лба, приподнял чемодан и осторожно протиснулся вперед в узкий проход рядом с туалетом, к сидящим местам, многие из которых пустовали. За спиной у него послышался всасывающий гул туалетного слива, а затем звук открывающейся двери. Но только когда чья-то рука оказалась у него на плече, он среагировал. Он успел лишь повернуться, как его схватила вторая рука, а затем его втолкнули в тесное пространство туалета и прижали лицом к стене, в то время как дверь за ним закрыли и заперли. Затем руки ослабили хватку, и он сумел обернуться к коренастому мужчине, который оказался совсем не мужчиной. В первые мгновения следующей секунды он был так охвачен растерянностью, что ему пришлось найти что-то, за что можно ухватиться, чтобы не потерять равновесие. Только убедившись, что глаза его не обманывают, что дело обстоит именно так, хоть он и не мог в это поверить, только тогда он отпустил опору.
«Дуня!» — выдавил он из себя еще через пару секунд. «Какого черта? Это что, ты все время...»
«Микаэль!» — перебила она и прижала указательный палец к его губам. «Не сейчас. Время поджимает».
Она сняла капюшон, так что он увидел ее лицо и короткие серебристые волосы целиком.
«Обещай все объяснить, как только это закончится. Но сейчас мне нужна твоя помощь, окей?»
«Помощь?» Он рассмеялся. «Ну, теперь хотя бы все сходится. Опять!» Конечно, Дуня следила за ним.
«Правда, у меня плохие новости. Больше я на это не ведусь».
Он покачал головой. «Так что будь так добра, отойди в сторону и выпусти меня. Знаешь, вся эта тема с общественными туалетами не мое». Он попытался протиснуться рядом с ней, но попытка провалилась, когда Дуня схватила его еще раз и прижала к зеркалу над раковиной.
«Я здесь не в игры играю», — посмотрела она ему в глаза. «Все серьезно, Микаэль. Серьезно, мама, не горюй».
Он встретился с ней взглядом и покачал головой.
«Ты в хорошей форме. Наверняка это полезно для твоего здоровья и самоощущения. Но если ты сейчас не отпустишь мою выглаженную рубашку, я буду звать на помощь. Уверяю тебя, кричать уж я умею».
Дуня заколебалась, но в конце концов отпустила его.
«Прости, но нам нужно поговорить наедине. Я не придумала другого способа, раз уж ты не отвечаешь на звонки». «Поговорить нужно тебе. Нам ничего не нужно». «Микаэль, понимаю, что ты обижен. В последние месяцы друг из меня был никакой. Но как только все закончится, обещаю сделать все, чтобы...»
«Дуня!»
«Я уже давно не обижаюсь», — перебил он. «Сейчас я просто боюсь, что потеряю работу, что ты играешь с огнем. Боюсь того, чем это может закончиться. И тебе стоит бояться, так что лучше бросай всю эту фигню и возвращайся к нормальной жизни».
«Какой жизни? Мне не к чему возвращаться. Пока Слейзнер на свободе. Либо он, либо я, ты что, не понимаешь? Стоит ему меня найти, все точно будет кончено».
«Ну да, мы все знаем, что Слейзнер не святой. Дуня, но ты преувеличиваешь. Ты на нем зациклилась, ты совершенно одержима».
Дуня покачала головой.
«Мне незачем преувеличивать. В этом и проблема. Лжец ли он? Да. Мерзкий, распускающий руки насильник? Угадай с трех раз. Эталонный психопат? Без сомнений. И это только начало. Если хочешь как следует его описать, нужно придумывать совершенно новые слова. Так что нет, я не могу просто сдаться и прикинуться, что все зашибись. На самом деле на мне это все не кончится, забудь. Этот человек будет продолжать и продолжать, пока кто-нибудь не отправит его на пожизненное. Даже не сомневайся.
Так что у тебя есть? Что такое невероятно страшное, я пропустил. И не надо про то, как он пытался тебя изнасиловать, выставил на улицу и делал все, чтобы помешать твоим расследованиям, потому что это мне...
Микаэль, перебила Дуня. Речь тут идет в последнюю очередь про то, в чем он виновен в отношении меня. Мне, честно говоря, плевать. На что мне не плевать? Так это на все то, что нам еще неизвестно, и все то, что он пока не совершил, но совершит. Например, сейчас мне удалось узнать, что он готовит что-то масштабное, и вот тут-то ты мне и нужен.
Готовит что-то масштабное? Ты что, шутишь? Это все, что у тебя есть? За целый месяц доступа к его телефону?
Конечно, мы нашли много всякого более конкретного, но...
Дуня! Перебил он. «Давай хоть раз поговорим на чистоту. Из того, что я слышу, у тебя ни хрена нет. Даже теории, чем он таким настолько чудовищным занимается, что его нужно расстрелять на рассвете».
«Окей, он и правда последнее время вел себя нетипично осторожно. Но сейчас он снова в деле. Со вчерашнего утра все изменилось. Только послушай». Она протянула свой мобильник и включила ряд отредактированных аудиофайлов.
«Дело в том, что должны быть готовы все документы», — произнес мужской голос. «Ты ведь просишь не о маленькой бумажке?»
«Само собой. Я только беспокоюсь, что...» — раздался голос Слейзнера. «Значительно более серьезной проблемой, чем Клинге».
«Ким...» «Мне это все уже поперек горла. Если хочешь знать мое мнение, ты одержим. Но дело твое. Завтра в полночь это будет обнародовано. Ни раньше, ни позже».
Дуня остановила запись.
«Если ты еще не знаешь, то могу рассказать, что Могенс Клинге — начальник оперативного управления полицейской разведки, одна из двух жертв, найденных в машине в гавани».
«Окей», — кивнул он.
«И как мы поняли, это большая проблема для этих господ. Мы пока не знаем, почему, и здесь я не поэтому».
«А и правда, почему же?»
«Я здесь, чтобы узнать, что такое представляет значительно более серьезную проблему, чем Клинге. И вот тут на сцену выходишь ты и тот документ, который будет обнародован в полночь. Вероятно, он уже готов и висит где-нибудь у вас в интернете и ожидает одобрения, прежде чем будет разослан».
Рёнинг пожал плечами.
«Он может находиться где угодно и совершенно точно зашифрован».
«Шифрование не проблема. С ним мы разберемся. Помощь нам нужна в том, чтобы преодолеть фаервол, и мы сможем внедрить наших поисковых роботов. А когда они закончат работу, нам нужен инсайдер, который заметет следы».
Рёнинг посмотрел на Дуню и легко прикоснулся к ее щеке.
«Мне кажется, ты не понимаешь, как ты мне дорога. Какой важной для меня была и остаешься. И какую боль я испытал, когда ты просто исчезла».
«Микаэль, я все это знаю, но сейчас...»
«Нет, теперь моя очередь говорить, и я хочу, чтобы ты выслушала, потому что ты, похоже, так и не поняла, в чем тут, черт побери, дело».
Он замолчал и помассировал виски, прежде чем продолжить.
«Конечно, я хочу тебе помочь. Конечно, хочу сделать для тебя все, что угодно. Но тебе меньше всего сейчас нужна помощь в том, чтобы преодолеть фаервол полицейского интранета».
«И это то, что ты хочешь мне сказать?»
«Дуня, все это, чем бы ты сейчас ни занималась, зашло слишком далеко».
«Спустя столько лет, после всего, что мы вместе пережили».
«Но черт возьми, ты что, не видишь, что ты делаешь? Что тебе нужно обратиться за помощью, пока не поздно?»
«Окей, я поняла», — Дуня обиженно кивнула. «Хорошо. Теперь я знаю твою позицию и могу только пожелать тебе и твоему новому бойфренду в Мальме охренительно прекрасной совместной жизни. Что тут еще сказать?»
«Да, видимо, нечего».
«Значит, тебе остается только уйти. Чего ты ждешь? Объятий? Или чего-то вроде «все нормально, я все понимаю, давай поужинаем, когда все закончится»?»
«Нет. Я жду, что ты отдашь ключи от моей квартиры».
Дуня взглянула на его протянутую руку, а потом подняла взгляд и, глядя ему в глаза, достала из внутреннего кармана связку ключей и передала ему с намеком на улыбку.
«И кто теперь будет поливать цветы, когда тебя нет дома?»
Рёнинг не ответил на улыбку, а только, покачав головой, протиснулся мимо нее, отомкнул замок и открыл дверь. Но, выходя, остановился и снова к ней обернулся.
«Я правда надеюсь, что ты послушаешься моего совета и обратишься за помощью. Но...» —
он замолчал, колеблясь, стоит ли продолжать.
«Насколько я тебя знаю, завтра вечером ты предпочтешь подцепить какого-нибудь молоденького полицейского с рацией. Конечно, это суббота, а не вторник, но что поделаешь?»